Мы приступаем к книге Рух. Книга очень небольшая. В ней это всего вообще-то 4 главы. А будет у нас 6 тем. Сегодняшняя Моав и Израиль. Ты за кого, дорогой друг? Это сегодняшняя тема. Следующая. Наимень и ее 2 снохи. И представим себе камень у распутьев, как в сказке. Направо то будет, налево все, а прямо пойдешь, вот это найдешь. Вот куда идти? Вот так бывает в жизни. Третья тема у нас будет «Почему я страдаю?». Это тоже важный акцент сегодня. Люди задают себе этот вопрос. Наимень, будучи глубоко верующим человеком, вот за что ей это? Ведь, казалось бы, хотя книга и начинается с имени мужчины Елимелеха, но вся история книги вокруг этих удивительных женщин. И вокруг вопроса «какова моя вера?». И этот вопрос «почему страдает Наимень?». Этот вопрос задавала и задавал, помните, Иов, за что я страдаю? Где справедливость Божья, когда нечестивцы процветают, а праведники страдают? И мы видим, что за всей, чем удивительна эта книга, здесь незримое присутствие, активное присутствие Бога. Он делает события, и нам иногда они непонятны. Но за всем тем, что... Потому что конец говорит именно об этом. Потому что завершение истории грандиозное книги Рухи. Она рождает деда великого Давида, через которого придет Христос, и тем самым она вошла в родословие Иисуса Христа. Итак, промысел Божий. И у нас будет одна из тем, а что, собственно, для меня это вера Руфи значит? Вот я и это Руфь. Какое ко мне имеет отношение эта женщина, каждому из нас, которая жила много тысяч лет назад? Если эта женщина так могла слиться с Богом, не видя, не зная, куда идет, такую иметь веру, нам есть над чем подумать. И, наконец, последняя у нас тема будет. Вы помните, там договор был. Родственник выкупает землю и все, что, собственно, таким образом Руфь становится женой Воаза. Но выкупается это очень сильный прообраз там. Там история земли. Когда и почему выкупалась, что это за купчая, которая составлялась. И вдруг в Откровении мы читаем опять эту тему, что Христос – некая книга, на которой стоит печать, и никто не может ее прочитать. И он говорит, я плакал, потому что никто не может взять эту книгу и распечатать ее, чтобы прочитать. И мы соединим эту тему с темой «Искупление в книге Руфи». Что же записано в этой книге Откровения? Кто ее распечатывает? Что там выкупается? Потому что это была купчая. Что выкупается и за какую цену? Вот это нас ждет впереди. А сегодня только несколько стихов из первой главы и тема наша «Моав и Израиль». Значит, и лично к нам, что выбираешь ты и где ты сегодня? Первая глава. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Наимень, а имя двух сыновей его – Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. Пришли они на поля Моавитские и остались там». И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, и Махлон, и Хилион умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Вот, родные мои, тот отрывок, над которым мы сегодня порассуждаем. Очень важно увидеть, где находится книга Руфь. После какой книги, кто знает? После книги Судей. Перед какой книгой, кто знает? Перед книгой Царства. Это очень интересное расположение книги. Потому что и начинается она словами, что это было во время Судей, в те дни, когда управляли судьи. Что это было время, когда управляли судьи? Не было царя, были поставлены судьи. И главное, можно сказать, квинтэссенция этого времени выражена в тех словах, которые много раз повторяются в этой книге Судей. И заканчивается книга: «Не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот эта истина, знаете, Бога нет, все дозволено. Кажется, Достоевскому принадлежит эта фраза. Вот это вседозволенность. И мы видим, что заканчивается книга тем, что в стране случилась гражданская война. Эта история небольшая, но важная в жизни израильского народа. Когда язычники делали нечестие, Содом, Гоморра, понятно. Но когда в самом израильском народе мужеложство, пришли, чтобы этого израильтянина познать, а он говорит: вы что делаете, хозяин, у меня дочка есть, вот даже этот женуга вывел свою. И они надругались над ней, и эта наложница умерла, и тогда он разрубил ее на куски и послал на все 12 колен Израилевых, и весь народ поднялся. Что случилось? А что случилось? Аморальность дошла до такого состояния, и грех пришел настолько к народу, что уже ничем не отличаются от чужих народов. И тогда мы помним, поскольку это случилось в колене Вениаминовом, случилась война, и все 11 колен пошли на это колено Вениаминова. И почти оно было истреблено, если бы вдруг, ну, конечно, это промысел Божий, люди очнулись и поняли, что что-то сделали, которая не укладывается даже в голове. Одним словом, к чему я это говорю? Чтобы мы поняли, какая была ситуация с народом, и в это время появляется эта удивительная женщина из моавитянок с такой глубокой верой. Тогда, когда сам народ, наученный Божьему, народ, который, будучи даже наученным, и то оставил живого Бога и предался разврату, то мы можем представить, есть над чем поразмышлять, что это была за женщина Руфь. Так вот, теперь, значит, мы посмотрели обстановку. А вот теперь подумаем, когда управляли судьи, вот этот человек по имени Авимелех оставляет родину, а был он из Вифлеема Иудейского. Вифлеем в переводе — город хлеба. А там случился голод. И тогда он решил бежать. Ну, куда он бежит? Вопрос. Он бежит на поля Моавицкие. Мы знаем, что так часто бывало, что голод, он вообще-то проверяет и нашу веру, и какие-то душевные качества духовные. И что здесь случилось? Значит, он бежит к моавитянам. Так случилось, вы помните, кто бежал от голода? Бежал Яков. Помните, да? Куда он пришел со своим семейством? В Египет. Это тоже было вынужденное бегство, да? Мы знаем, что там случилась встреча с Иосифом, хотя бы это украшает. потому что на самом деле ничем хорошим не кончилось. Все последующее поколение впало в рабство к египтянам. Вот так пришел Елимелех за хлебом к моавитянам. Значит, и здесь важно поразмышлять над тем, кто же были эти моавитяне. Заметьте, как бы ни было им плохо, но Руфь в конце книги говорит: «Я вышла отсюда с полными руками». Она же вернулась потом в Израиль. «Да вот пришла с пустыми». Наиминь это говорит. А я кто сказал? Извините. «А я вышла-то вообще-то с полными руками». Значит, знаете, голод голодом, но все-таки, если учесть, что у нее были два сына, у нее был муж, и, как сказано в притчах, тарелка зелени, но при ней любовь, лучше, чем откормленный бык, но при нем ненависть. Была семья, была любовь, было спокойствие, была вера, был город Вифлеем, святой город. Но так я к нашей мысли о том, когда мы часто оставляем Божье, ища чего-то лучшего, материального. И чем оно заканчивается? Как правило, плачевным. Так случилось в семье Ноимини, потому что безответственно совершенно поступил ее муж. Это было его решение. И можно сказать, он погубил этим всю свою семью. Очень часто бывают решения, они хорошие, казалось бы, по-человечески. Вот там будет лучше. Может, там домик можно купить, а там будет лучше, там, может быть, что-то еще. Я не знаю, можно представить себе, что это такое лучшее. Но хорошая пословица есть: лучший враг хорошего. Значит, вот то, что, чем они мотивировались, оставив духовное, а идти за материальным, хотя тут надо свою понять эту вещь, что был голод вообще-то. Но ведь не все же убежали. И вот эти происшествия, которые случились в этой семье, они имеют свою какую-то там, понимаете, причину. Какова же была причина? И вот здесь надо понять, что сделали дальше. Вот эти два сына, они взяли себе жен из моавитянок. Ну, раз они пришли к моавитянам, других там не было, такую жену и возьмешь. Дальше. Прожили 10 лет. И вот кто такие моавитяне? Я сейчас вам прочитаю Бытие, 19 глава, с 30 по 38 стих. «Вышел Лот из Сигора, стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Жил в пещере с ним две дочери его, и сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Так напоим отца нашего вином, переспим с ним и восставим от отца нашего племя. Напоили отца своего вином в ту ночь. Пошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла, когда встала». Это по поводу вина. «На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь. Ты войди, спи с ним, восставим от отца нашего племя. Напоили отца своего вином в эту ночь, вошла младшая, спала с ним, беременными стали она не от отца, а он не знал, когда легла, когда встала, и сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, нарекла ему имя Моав, говоря: он от отца моего, он отец моавитян до ныне. Младшая тоже родила сына, нарекла имя Бен-Ами, говоря: он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне». Грех порождает грех. Что это за земля-то была, из которой Лот бежал? Кто помнит, откуда он бежал? Из Содома. А как же Лот в этот Содом попал? Его туда кто-то загнал? Может, его голод туда гнал? А как? Что ему привлекло? Ой, там зелени много, ой, там он вдруг увидел, как, наверное, скотина его умножается, как это легко, это там богатства большие. Это у него прельстило его, он пошел туда. А результат какой? Так бежал, только по пятке сверкали. А это бы еще не все. Посмотрите, чему его дочки там научились. В стране, в которой жил праведный Лот, чему его дети научились? Напоить отца, чтобы потом с ним вот такое сделать? Они хотели по-человечески правильно. Евимелех тоже по-человечески правильно. А что делать? А голод? А что лучше, если там лучше? А вот я вот так должен. Ты Богом руководствуешься? Вот вопрос этой книги. Кем ты руководствуешься, даже когда тебе кажется, что ты по ним принимаешь правильные решения? Ну, потому что людей нет, а вот один отец, и мы вдвоем. А что ж, человечество вымрет? Давай поступим, мы же знаем, как рождаются дети. Ничего, так и будет, вот хорошо, наверное, будет. А родились моавитяне. А родились те, которые принесут такие проблемы и станут даже злейшими врагами евреям. Хотя это были, казалось бы, уж сам-то Лот-то мы понимаем, откуда он был и кем он был. А рождаются дети, которые будут врагами. И не случайно город, который был так развращен, Господь пролил на него Содом Гоморру, сказано, дождем серою. А те моавитяне, которые появились на свет от Ноя через старшую дочь, их религия была поклонение Молоху. Я теперь уже о моавитянах. От Лота они идут, да. Ой, какие вы молодцы. Вы меня поправляете, поправляете. От Лота моавитяне, старшая дочь, а от младшей аммонитяне не лучше были. Так вот, поклонялись они Молоху. И вот я вам кратенько сейчас зачитаю из исторических данных, что это была за статуя Молоха, которой они поклонялись.
И другие Молохи.
Да. Ну вот, слушайте, статуя Молоха, сооруженная специально для принятия человеческих жертвоприношений и сожжения их. Она была колоссального роста, вся из меди, а внутри пустая. Голова была бычья, потому что бык был символом силы и солнца в его лютом виде. Руки у статуи были чудовищной длины, и на огромные простертые ладони клались жертвы. Руки, движимые цепями на блоках, скрытых за спиною, поднимали жертву до отверстия, находящегося в груди, откуда они сваливались в пылающее пекло, которое помещалось внутри статуи на невидимой решетке. Дети клались живыми на страшные до красна раскаленные ладони чудовища. Родным настрого воспрещалось выказывать печаль. Детей, если они кричали, пока их приготовляли к ужасному обряду, успокаивали ласками. Как это не должно казаться безобразным и невозможным, матери обязаны были не только присутствовать на страшном торжестве, но воздерживаться от слез, рыданий и всякого проявления печали, потому что иначе они не только лишились бы всякого почета, подобающего им вследствие оказанной им всенародно великой чести, но могли навлечь гнев оскорбленного божества на весь народ». И одно неохотно сделанное приношение могло уничтожить действие всего жертвоприношения и даже навлечь на народ беды хуже прежних. И такая слабохарактерная мать была бы навеки опозорена. Барабаны, флейты поддерживали беспрерывный шум не только для того, чтобы заглушить вопли жертв, но чтобы усилить возбуждение в народе. Вот чем занимались народ, к которому пошел Авимелех за хлебом. Значит, жертвоприношения приносились дети. Поэтому во Второзаконии 23 глава с 1 по 4 стих Господь говорит: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом, водою на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя». Мало того, что тут вот всего этого хватает, так еще когда евреи шли, когда из Египта они были рабами, и они просились нам только этой дорогой пройти, мы даже не будем колосьев срывать и воды вашей не будем пить. Но мы видим, что моавитяне их не пустили. И вот одно к другому, к третьему, совершенно развратный народ. И это полное развращение кончилось тем, что народ был приготовлен Богом уже к чему? А к тому, что народ развратный сам истребится. Но и Бог сказал об этом народе, что зло не может постоянно умножаться. И разврату тоже есть конец. И, собственно, случилось с этими народами это. И народ Божий это знал. И вот Елемелех, Божий человек, берет своих детей и идет в эту землю. Что он там ждет? Чему должны научиться его дети, его потомство? Вот это вопросы, которые, собственно, на которые нам тоже необходимо подумать, над которыми. И вот еще вопрос. Второзаконие, 7 глава, со 2 по 4 стихи. Это было сказано всему Божьему народу. «Не вступай в союз с ними, не вступай с ними в родство». Дочери твоей не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих, Второзаконие, 7 глава, с 2 по 4 стихи. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Вот это родство с другим. Так случилось с великим царем Соломоном, который потерял все. В каком смысле? Ну, его сын, вы помните, разделил царство. И царство объединенное стало разделенным, а в конце концов пошли они в рабство и те, и другие. И были взяты в плен. Итак, не вступай в родство именно через замужество, через женитьбу. Это было серьезное предупреждение народу Божьему. И в Новом Завете уже мы читаем, хотя и в Старом Завете очень много этих вещей, когда мы вспомним царя еврейского Ахава и его языческая жена Изавель, которая весь народ развратила, которая принесла эти всякие поклонения Ваалам. Вот что значит вступить в родство с тем. Одно дело работа, одно дело уже жить где-то рядом на лестничной площадке, совершенно другое дело, если это в твоем доме. Ты хочешь или не хочешь, но причастен будешь к этому. И в Новом Завете апостол Павел предупреждает: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Сегодня даже психологи приходят к заключению о большом риске, когда брак заключается между представителями даже различных религий. Я уж не говорю, если между атеистом и верующим. Поэтому вот это есть вещи несоединимые. И когда по плоти ты хочешь это сделать, заканчивается это плачевно. И Елемелех хорошо знал этот закон. О нем были, слышали и его дети. Но когда они пришли в эту землю, соблазн велик. И они попробовали это искушение на себе. И закончилось оно плачевно. Конечно, удивительно, что, несмотря на это, Бог, аминь, что Господь Он делает великое и недоступное. И это Руфь. Это ответ на то, что Бог возлюбил из всякого колена, языка и народа, и племени. Но все-таки сегодняшний наш урок, и акцент мы делаем на том, как случилось, что Елимелех, наученный Божьему закону человек, идет к язычникам, идет к нечестивцам, идет и ведет еще всю свою семью к этому разврату. Человек руководствуется Божьим, казалось бы. Значит, вот так, дорогие мои, иногда какая-то ситуация проверяет нас. И этот голод случился, чтобы показать Авимелеху на самом деле, что у него на главном. Он хотел, чтобы семья была сыта, чтобы все были одеты, обуты, хороший дом. Чем и мы руководствуемся, принимая те или иные решения? Потому что выбор его, мы видим, оказался трагическим для всей семьи. И только тогда, когда Наимень приняла решение вернуться обратно к своему Богу, тогда мы видим, началось восстановление. Поэтому, если какое-то решение принимается, исходя из ситуации, и скажется, лучше будет, еще какими-то такими, но не Божьими. Это важно, чтобы было лучше. Кто же за плохое говорит? Только за хорошее. Но и во главе должна быть все-таки наш Господь. И если мы руководствуемся этими принципами, то понятно, что и Бог благословит это желание и сделает из него доброе, как та же та Руфь, язычница, которая рождает впоследствии, пойдет в родословие Господа Иисуса Христа. Вот, мои хорошие, не вступайте под чужое ярмо с неверными. Да благословит нас Господь тем, кто рядом с нами, их любить, проявлять им нашу любовь, потому что неверующие мужья и дети освящаются верующей матерью, и верующие, неверующие жены освящаются верующими мужьями. Уже случилось, как случилось. Но мы можем это для себя принять. Мы тоже очень часто всяким богам языческим служим по-другому. Будучи даже верующими, там можно это поле раздвинуть и увидеть, где мы служим не тому живому истинному Богу. И третье, когда мы стоим перед выбором, что мы выбираем? Вот это материальное в первую очередь, или все-таки руководствуемся Богом? Если с Ним, то результат будет благословенным. Вот этому учат нас эти первые стихи истории Елимелеха, который оставил город Вифлеем, в котором впоследствии родится Спаситель Христос, и пошел на поля Моавитские. Мы с вами тоже в Вифлееме. Не ходим ли мы на эти поля? То там, то сям, то в мыслях, то и в делах каких. Манят поля Моавитские. Пусть Господь благословит нас, живя в таком шикарном, большом и дорогом городе. Есть искушение полей Моавитских. Храни нас, Христос. Аминь.